Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Подтвержденный завет Авраама», проповедана 18 марта 1961 года, Мидлтаун, Огайо, США. Благодарю тебя, брат Салливан. Можете присесть. Хорошо сегодня вечером снова оказаться в Доме Господнем, в месте, которое служит для этой цели. И сегодня вечером я очень благодарен за возможность снова служить. Вчера вечером мы провели чрезвычайно обильное, замечательное время. Во всяком случае, я. Господь изливал на меня свои благословения, пока я полночи не мог уснуть. А потом я читал небольшую статью, кто-то написал мне письмо и послал часть газеты, а Господь дал мне выдающуюся мысль об этом. Если Его воля, завтра днем я хочу изложить это прямо здесь на служении. Проповедовать на эту тему завтра днем, на дневном служении. Итак, у нас есть причина этого. У нас завтра дневное собрание. Итак, брат Салливан пригласил меня на общение с его людьми и вами, людьми здесь. И он открыл его в оружейной палате, чтобы оно не было полностью в его церкви. Я думаю, что это по-настоящему по-джентльменски. Вы так не думаете? Действительно по-братски. Еще мы решили, что было бы замечательно, если бы у нас не было вечернего воскресного служения, чтобы вы не пропустили ни одного из ваших постоянных служений. Вы могли бы побывать в воскресной школе, а потом также на вечернем воскресном служении. И некоторые из вас — члены церквей, и я хочу, чтобы вы изложили это своему пастору, если его нет на собрании, по какой причине мы это делаем. Мы здесь не для того, чтобы помешать делу Христа. Мы здесь, чтобы попытаться помочь делу Христа, стараясь сделать все возможное, чтобы сотрудничать во всех отношениях, чтобы помочь людям. И брат Салливан, вместо того, чтобы просто сказать «Хорошо, мы просто проведем его в моей церкви». О, он перенес собрание в аудиторию, поэтому все могут видеть, что это не эгоистичный мотив. А затем вместо вечера воскресенья мы проведем его в воскресенье днем, потому что людей в воскресенье днем всегда меньше, чем вечером. Но мы здесь не ради денег. Мы здесь не для того, чтобы увидеть, сколько людей мы можем привлечь. Мы здесь только для того, чтобы внести свою часть в Царствие Божье, чтобы помочь каждому. Вот для чего мы здесь. Теперь это не для записи. Брат Салливан не знает. Я это знаю. Я знаю, что до сих пор у него не хватает финансов на собрание. Так вот, завтра днем не будет приношения любви, будет приношение для покрытия расходов. И если расходы не будут покрыты завтра днем, я немедленно телеграфирую домой, и мы выплатим все до последнего пенни, прежде чем уедем из города. Ничего не останется, мы не оставим никаких долгов. Мы не делаем... Полученное завтра днем не будет потрачено на приношение любви. Вы делаете это приношение любви Господу Иисусу, а не мне, так что оно может пойти в уплату долгов. Что ж, брат Салливан собирался заплатить это сам, но он не сделает этого. Нет, я не позволю ему этого делать. Нет, мы собираемся сделать это сами. И тогда, если этого будет недостаточно, чтобы закончить собрание, я узнаю, и мы переведем деньги сюда из нашей собственной церкви в Джефферсонвилле, чтобы закрыть долг, закончить. Все окупится. Стулья, аудитория, реклама, что бы ни было, мы оплатим все и удостоверимся, что это оплачено. Это не будет правильным оставить это брату Салливану и людям. Вот, если бы вы, я хотел бы, чтобы вы, если ваш пастор не здесь, если бы вы пригласили церковь прийти завтра днем, это будет пророческое послание, которое Святой Дух положил мне на сердце после чтения статьи сегодня, чтобы я принес это послание завтра. А сейчас, а потом следующее служение, которое, насколько я знаю, у меня будет, это пасхальное воскресенье в Скинии, где будут служения крещения и так далее. Потом мы поедем в Блумингтон, штат Иллинойс. Брат Салливан пригласил меня погостить пару дней на следующей неделе, если я смогу. Я просто слишком устал для этого, видите? Мое горло охрипло. Я был в служениях с Рождества, понимаете? Я действительно очень устал и жду этих 3, 4 или 5 дней, сколько бы ни было, чтобы отдохнуть. А я не могу этого делать, оставаясь дома. Я просто должен куда-то уйти и отдохнуть, потому что у меня были собрания от воскресенья до воскресенья, а потом я уехал в Чикаго с воскресенья по воскресенье, а оттуда в Гранд-Прери, Британская Колумбия, Альберта, а оттуда в Доусон-Крик, Британская Колумбия, а потом, возможно, Форт Сент-Джон, дальше и дальше в Майами, Флорида, и, возможно, здесь, в Вашингтоне, округ Колумбия, этим летом в большой палатке, если воля Господа. Бизнесмены оттуда прислали весточку вчера вечером, так приятно. Когда мы были в Ричмонде, бизнесмены из города Вашингтона, округ Колумбия, послали мне специальное письмо, что собрание, которое мы там провели в тот вечер, один вечер, я думаю, это было в конгресс-холле, в каком-то зале в Вашингтоне, они хотели вернуться и поставить большущую палатку. И они сказали, что если мы согласимся, то они снизят расходы в Ричмонде. Но они просто ничего не скажут об этом, они сделают это сами, христианские бизнесмены. Так вот, поддержка — это действительно хорошо, но Господь пришел, и мы взяли на себя расходы, все, в Ричмонде, все прошло хорошо, так что я могу пойти туда и не на собрание, а просто для общения с теми драгоценными братьями, которых вы поддерживаете в такие времена. Так вот, обязательно напомните завтра днем. Если начало, я думаю, брат Салливан уже говорил, в 2 часа. И скажите, кстати, если мы... По-моему, вчера они раздавали какие-то карточки. По-моему, Билли сказал мне, они вчера выдали серию А. А я слишком поздно позвал их, чтобы за них молиться. Я попытаюсь сделать это сегодня, если смогу. Если не смогу, я обязательно сделаю это завтра. И я попрошу прийти завтра, а во второй половине дня мы сможем продолжать снова и снова, чуть позже, если потребуется. Мы придем в 4 часа и сможем пробыть до 5. Мы за всех помолимся, и тогда, если они соберутся, у меня есть очень странное чувство по поводу некоторых вещей. Если у вас сейчас есть больные люди, за которых вы хотите, чтобы я помолился, то лучше, чтобы они были там завтра. Понимаете? Так как может быть, что вы меня больше не увидите. Поэтому, если вы хотите, чтобы я помолился за ваших близких, тогда вы приводите их завтра днем, видите? А затем мы дадим им молитвенные карточки. Если они начнут в 2, то вы лучше будьте здесь в 1:45, или, по крайней мере, в 1:30. А я попрошу братьев Лео, Джина, Билли и других прийти и раздать людям их молитвенные карточки кому угодно. Любому, кто захочет молитвенную карточку. И вы знаете систему, как мы делаем? Мы завтра, возможно, просто раздадим их, потому что мы просто постараемся увидеть, сколько больных людей хотят, чтобы за них помолились. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, давайте поговорим с нашим великим царственным владыкой, Господом Иисусом, которому у нас бесконечное доверие, к Нему и к Его удивительной благодати. Кто хочет, чтобы его вспомнили в молитве, просто дайте знать, подняв руку. Господь благословит вас, мои люди, в то время как мы склоняем головы. Наш Пресвятой и праведный Бог и Отец, сегодня вечером мы пришли в Твое присутствие со смиренным духом и сердцами, готовыми и желающими принять Твое послание. Мы просим Тебя помазать нас, Господь, чтобы закончить эту главу об Аврааме и его детях после него. Я молю, чтобы Ты благословил сегодня послание и посланника, и тех, кто его принимает. Будь прославлен, и если будет Твоя воля, чтобы мы молились за больных, пусть среди нас будет избыток радости и силы. Спаси тех, кто не спасен, исцели тех, кто не исцелен. Наполни Святым Духом тех, кто ищет Твоей силы и благословения. Даруй благодати всем нам. Ибо мы просим это в имя Иисуса. Аминь. Я полагаю, что парни раздавали здесь небольшую книгу. Я думаю, «Голос христианских бизнесменов». Кто получил ее? Это хорошо. Если вы ее не получили, возьмите сегодня вечером. Это Джин. Я хотел бы попросить тебя или кого-нибудь поставить парней у дверей, где будут выходить или кого-нибудь. За сколько они их продают? Они стоят 10 центов? Если у вас их нет, как бы то ни было, возьмите ее. Я за это заплачу, видите? Я хочу, чтобы вы ее прочитали. Это свидетельство о видениях. Просто я хочу, чтобы она была у каждого. Если вы почему-то не можете, просто расходы будут на мне. И сегодня вечером все обязательно получат ее. Это голос христианских бизнесменов. Они записали там видение, которое недавно дал мне Господь. И это просто воспламенило мое сердце. У них здесь нет всего. Брат Томми Хикс, не могу вспомнить его имя. Редактор просто сейчас Николс. Спасибо, брат Джин. Брат Томми Николс написал ее, но он не поместил туда все, но было... Он не помещал туда, когда я видел свои... Я не думаю, все равно поместил туда видение о моей собаке и лошади, пришедших ко мне. Видите? Я думаю, что это может быть поставлено под сомнение среди людей, когда они думают о животных, находящихся в царстве. Но они есть. Где те кони, которые пришли и взяли Илью? Где тот, на котором придет Иисус, воинство небесное? Видите? Когда волк и ягненок будут кормиться вместе? Видите? Конечно. Вы просто не можете. Мы просто берем наши любимые идеи. Если что-то к этому не подходит, тогда мы не хотим иметь с этим ничего общего. Это половина проблем. Но я даже... Все нормально, и там их достаточно. А затем вы замечаете, что внизу, в самом низу, вы читали внизу маленькую вставку о воскрешении мертвых. Так вот, запомните, прежде чем что-то опубликовать, вы должны быть в состоянии это доказать. Так что у нас есть документальное подтверждение от врачей, мэров города и так далее. Вот так. Врачи объявляли их мертвыми, и они были мертвыми по 8 и 10 часов и снова возвращались к жизни через молитву. Так что это документальное заявление. Эта книга идет по всему миру и переводится на различные языки и все такое. Это как Reader's Digest среди христиан. И это должно быть подлинным и должно доказывать те вещи, когда вы их говорите. Вы должны быть... Поэтому они должны были доказать, прежде чем он мог написать то, что было в Мехико около 3 лет назад, когда я был там, и маленькая испаночка держала младенца, который умер тем утром в 9 часов, а Господь воскресил его к жизни в 10 часов вечера на собрании, и он задергался под одеялом. Там стояло около 30 тысяч людей, просто стояли, прислонившись друг к другу с раннего утра, весь день под дождем и все такое, просто чтобы услышать Евангелие. Поэтому такие люди, Бог сделает для людей чрезмерное изобилие, когда они придут вместе и будут верить и смирять свои сердца перед Богом. Так вот, я хочу прочитать то место Писания, которое я читал вчера вечером, потому что я хочу закончить ту тему. И сегодня вечером мы не останемся надолго. Итак, гости, вы знаете, где находится скиния полного Евангелия? Там, где брат Салливан пастор? Хорошо. Это хорошее место, чтобы пойти туда утром. Вы живете поблизости с любой из этих церквей полного Евангелия где-то здесь? Это хорошее место, чтобы пойти и услышать Слово Господа. Так что завтра посетите где-нибудь воскресную школу. Просто сохраняйте свою позицию и оставайтесь на посту своей обязанности. Итак, я думаю, что я прочитаю из Бытия 22 главы и 14 стиха. «И нарек Авраам имя месту тому, Иегова Ире. Посему и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится». Причина, по которой я читаю Писание, заключается в том, что если то, что я говорю, не имеет силы, то, конечно, то, что он сказал, будет иметь силу. Мое слово — это слово человека, оно не устоит. Божье слово — это его собственное слово, а он не может потерпеть неудачу. И слово «Иегова Ире» означает «Господь усмотрит для себя жертву». Так вот, вчера вечером, вам понравился урок прошлым вечером? Хорошо. Мой сын Билли, который сейчас в задней части здания, он пошел туда в конец, чтобы послушать, понять, сможет ли он услышать, сказал, что очень-очень много невнятного. Вы знаете, очень плохо слышно. Поэтому вместо того, чтобы проповедовать, я просто думал, что любезно поговорю некоторое время о слове, и, возможно, вы сможете слышать немного лучше. Понимаете, те оружейные склады, подобные этому, плоские здания, не были построены для таких собраний, а не для баскетбола и тренировок. Потолок сделан неправильно, акустика очень-очень плохая. Но мы благодарны армии Соединенных Штатов за привилегию для нас иметь приют сегодня вечером. И прийти в это место, мы благодарим их. Это очень любезно. Господь да благословит их во всякое время. Итак, вчера мы взяли Авраама и семя Авраама после него. И о, какое благословение мы получили! И на мой взгляд, как мы можем позволить себе сомневаться каким-либо образом, когда мы видим, что Бог обещал, а затем, что Бог сделал? Это все равно, что читать Библию, где предсказывается, что что-то произойдет, а затем взять историю и посмотреть, где это произошло. Так вот, Бог сказал, что Он благословит это благословение и обетование, которое Он дал Аврааму и его семени после него. И мы просто в точности распознаем каждую стадию в том, как Бог посещал Авраама. Он делал то же самое с семенем Авраама после него. Тогда, где мы нашли себя вчера вечером, братья? Мы нашли себя в самом конце дороги. Прямо в самом последнем моменте в церкви, получающей последнее знамение. И тогда, чтобы благословить все это, Он пришел в нашу среду прошлым вечером и прошел через аудиторию и сделал то же самое, что делал в Содоме. Где тут может быть какая-нибудь оплошность? Где мы могли ошибиться? Затем, позапрошлым вечером, мы взяли Израиль в пустыне и показали в точности, что церковь — это Израиль. Вот, в 1 Коринфянам, 10 главе сказано, что все это происходило с Израилем в качестве образов для нас. Так вот, мы находим, что они были образами, показывая, что то, что Бог делал для них, это были просто тени. Что тогда Он делал естественно, Он делает духовно. Вы заметили в Библии в 12 главе женщина, в 12 главе Откровений, с луной под ногами и солнцем у ее головы, показывая, что закон угасает. Как только восходит солнце, луна заходит. Луна — это жена солнца. О, я люблю такое чтение Библии. Понимаете? Солнце и луна — это прообраз Христа и Церкви. Когда солнце уходит вниз из поля зрения, оно не заходит, оно просто уходит из поля зрения мира. Оно отражает свой свет обратно на луну, чтобы дать свет в его отсутствие. Так вот, что сделал Христос, когда Он ушел во славу. Он отразил свой свет обратно на свою церковь, чтобы дать свет, пока Он не вернется. Красиво! О, надо же! Подумать только, что солнце, если хотите, отражает его жизнь на луну, чтобы явить свет. А свет, также луна, является сторожевым псом. Бог установил границы морю и установил луну, чтобы наблюдать за ним. И море, как сердито оно прыгает на берега, оно хочет уничтожить все на земле, потому что оно один раз это сделало, вы знаете. И видеть грех, нагромождение, волны, те большие волны бьют о берега. И помните, в последние дни были предсказаны приливные волны, ревущее море, человеческие сердца ослабеют, страх, смятение народов, растерянность. Это будут знамения конца времени. Мы прошли через все это, полностью прошли. И вот мы здесь, вплоть до последнего знамения к детям Авраама, и даже привели имена посланников, именно как это было во времена Авраама, чтобы показать, что в Библии нигде нет ошибки. Библия, так говорит Господь. И затем церковь умирает. Игры с мячом, городские аттракционы и мирские вещи в церкви — все это завлекает. В Библии сказано, что они будут опрометчивыми, высокоумными, любящими удовольствие больше, чем Бога, имеющими вид благочестия, гостиничные номера, полные пьяниц, так что вы даже не можете спать. Учители воскресной школы, люди, ходящие в церковь, церковные члены, имеющие немного чисто американского веселья. Грешные, ох, этот старый мир шатается, как пьяный, идущий утром домой. Что происходит? Когда все эти грехи начинают становиться, как в дни Содома, женщины полуногие, бегающие по комнатам гостиниц, и мужчины пьяные, следующие за ними, это не где-то еще, это здесь. И что тогда происходит? Бог говорит, «Я пришел узнать, правдивы ли все эти сообщения». Истинные дети взывают, «Приди, Господь Иисус!» Может быть, один в городе. Как мы спрашивали в тот вечер, Святой Дух сказал нам в Библии, «Запечатали только те, кто воздыхает и плачет о мерзостях, совершаемых в городе». Где они будут запечатаны? Где же запечатывание народа? Не будем же обмануты, давайте будем правы. Как сказал однажды старый темнокожий, я сказал Господу, что хочу поговорить с ним сейчас, потому что я не хочу иметь никаких неприятностей у реки. И это правильно, друзья. Я не хочу никаких неприятностей у реки. Вы не знаете, в который час вы спуститесь к той реке. Вы можете быть там уже через 15 минут. Вы можете быть там до рассвета, но, несомненно, есть одна вещь. Вы придете к ней. Так что вам лучше быть уверенным сейчас. Бог не делает те вещи просто для игры, для театральных представлений. Он делает это ради своей славы, ради своей чести, потому что Он обещал, что сделает это. Давайте не смотреть на это легкомысленно, но благоговейно, осторожно и трезво. Придите к источнику, наполненному кровью, взятой из вен Эммануила. Исповедуйте свои грехи и свое неверие. Просите Бога быть милостивым к вам, как грешнику, и спасти вас ради Христа. Иногда люди приходят в церковь, они говорят, «Я не должен просить об этом, я уже это сделал». О, исследуй свою жизнь, друг. Смотрите, как ваша вера запечатывается со словом. Помните, те фарисеи не думали, что они нуждаются в спасении. Они были святыми, посвященными людьми. Они были служителями, их отцы были служителями, их деды, их прадеды, их прапрадеды. Все они были служителями. Жили такой жизнью, одно замечание против них, и за это их можно было побить камнями. Знали Писание? Прекрасно знали их. Иисус сказал, «Вы от отца вашего дьявола». Наблюдайте за Богом. Он показывал им знамение Мессии, а они не верили этому. Они говорили, «Он Вельзевул, предсказатель судьбы, такие умные и образованные, такие посвященные жизни, какими они жили, и все же они были грешниками». Почему? Они не совершали прелюбодеяния, они не курили сигарет, они не пьянствовали, они не ходили на танцы, они не играли в карты, но они не поверили. Вот почему они были грешниками. Вот почему сегодня я бросаю это в пятидесятников. Неважно, как много вы танцуете в духе и говорите на языках, я верю в это. Но вы можете говорить на языках, как сыплют горох на сухую коровью шкуру и оставаться потерянными. Верно. Вы даже никогда не получали. Я видел знахарей, которые говорят на языках и танцуют в духе, выпивают кровь из человеческого черепа и призывают дьявола, танцуют в духе, говорят на языках и восклицают так сильно, как только могут. Конечно, я не могу пойти за этим. Если вы все еще не верите Божьему Слову, именно так, как оно написано, вы неверующий и грешник. Бог приходит и исполняет Свое Слово, и делает это явным, и показывает Его буква за буквой, где никто не может подняться против Него. Бог поместил за Ним Себя. Потом они уходят из-за какого-то вероучения. Неудивительно, что мы обречены. Но вы можете это остановить? Кто-то сказал мне однажды, «Можешь остановить это?» Я сказал, «Нет, сэр». Он сказал, «Ладно, что же ты делаешь? Почему бы тебе не успокоиться?» Я сказал, «Как я могу быть спокойным? Я иду на суд, и там на записи будет мой голос, который будет скоблить все поколение. Я не могу оставаться спокойным. Горе мне, если останусь спокойным». Я сказал, «Вы ведь не верите, что грешить вполне нормально, не так ли?» Он сказал, «Нет». Я сказал, «Ладно, зачем же вы проповедуете против этого? Почему вы, если вы знаете, что мир будет продолжать жить в этом хаосе, почему вы продолжаете проповедовать? Мы должны подать голос против этого. Должны. Истина должна быть известна. Бог справедлив. Он дает свое предупреждение. Почему Ной стоял в дверях, проповедуя, когда Бог знал, что они не войдут? Он приготовил спасение для своего дома. Так оно и было. Но он все равно должен был дать послание. Бог справедлив. Бог знал, что они не придут. Он точно знал, что в дни Ноя будут спасены 8 душ. Точно так же в последние дни он знает это поколение. Он знает, кто будет, а кто нет. Он знает это. Вот почему он сказал, как это было в дни Ноя, так будет пришествие Сына Человеческого. Понимаете? И мы знаем, что мы живем в ужасное время. Но мы, ваши сердца вопиют, вы не можете удержаться. Вы должны это сказать. Итак, смотрите, что он сделал Аврааму, что он показал его семени. Тогда у вас будет понимание. Эти вещи не должны идти в большие руководящие центры. Люди здесь, большинство людей, с которыми я встречаюсь, ищут какого-то великого, широко охватывающего, прочесывающего мир пробуждения. Это уже в прошлом. Мы подошли к концу. Вы ищете великих чудес и знамений? Просто потому, что они не знают Библию. Это два пророка из Откровения 11, собирающихся остановить солнце, Илья или Моисей и Илия. Это после того, как должна уйти языческая церковь. Это так. Смотрите, это уже когда Бог снова обратится к Израилю. Это церковный период. Почитайте Откровение 1:3, и тогда вы поймете это. Просто посмотрите, что Он дает церковному периоду вызов. Последнее знамение было яростью Елисея, снова на сцене, в последний раз в конце времени. И мы знаете, что все, что он сказал, будет именно так, как он сказал. Итак, мы узнаем, что там, где Бог призвал его в 3, в 12 главе Бытия и оправдал его по вере, потому что Авраам верил Богу. Это верно? Так вот, я не говорю этого сейчас. Я не хочу, чтобы вы снова цитировали это среди своих людей, но вы видите, что все в Библии приходит через три составляющих одно. Так вот, как в Библии здесь это написано? Вы знаете, что Бог написал три Библии? Вы верите этому? Одну Он написал на небе, другую — в пирамиде, третью — на бумаге. Итак, мы знаем, что они делают спиритическую доску из пирамиды, они делают спиритическую доску из зодиака, они делают спиритическую доску из Библии. Но это не мешает тому, что она является истиной, это такие же истины. Если вы посмотрите на зодиак, какая первая фигура в зодиаке? Это Дева. Какая последняя фигура в зодиаке? Лео, лев. Первое пришествие и второе пришествие Христа. Первый раз он приходит через Деву, следующий приход — лев из колена Иудина. Затем крест, рыб, эпоха рака, в которой мы сейчас, прямо перед тем, как придет то время. Мы смотрим на пирамиду, она была построена вот так. Но заметьте, на пирамиду никогда не ставился заглавный камень. Вы когда-нибудь задумывались об этом? У вас есть в кармане долларовая купюра? Посмотрите, о чем она говорит. Великая печать, пирамида. А посмотрите над ней. Камень. Заглавный камень никогда не был найден. Почему? Заглавный камень был отвергнут. Христос. Посмотрите сюда назад, в период Лютера. Оправдание. Здесь достаточно места. Просто исповедовать Христа значило, что вам отрубят голову. Когда они вышли из язычества, это грозило им потерей головы. Вы были бы казнены, если бы свидетельствовали, что вы христианин, Лютер. Затем, что же это сделало? Это приводит к меньшинству, потому что мы приближаемся. Что было дальше? Освящение. Тогда вас назвали бы фанатиками, святыми роликами или чем-то еще. Период Уэсли. Что было дальше? Потом пришла Пятидесятница, крещение Святым Духом, и все равно церковь осталась в меньшинстве. И вот это продолжается до тех пор, пока не достигнет такого совершенства, когда в конце придет тот заглавный камень. Церковь будет должна дойти до такого совершенного состояния, когда Христос придет. Он впишется прямо в нее. Это так. Так что вы понимаете, что просто говорение на языках и танцевание в духе — это еще очень далеко от этого. Церковь, и запомните, если вы когда-нибудь были в Египте, у сфинксов или пирамиды, их камни вон там, в воздухе, весом в сотни тонн, и так совершенно поставлены вместе, что даже лезвие бритвы отшлифовано до совершенного состояния, так что идеально подходит без цемента. Также отшлифованной должна быть церковь. Слово «отшлифовывает церковь», пока не придет Христос, чтобы взять церковь, служение. Церковь подхватит это и поднимет Лютера, Уэсли и Пятидесятницу, и всех, и пойдет с этим вверх. Это верно, чтобы подхватить церковь. Так вот, когда мы в оправдании узнаем, что он сделал с семенем или с Авраамом, начиная с Лютера, освящение, 15 глава, когда Бог подтверждает завет кровью, 17 глава, он дал Святой Дух, пятидесятнический период, потому что все те другие элементы были чем-то вне того, что церковь получила от него, что Авраам получил от него. Но когда он сказал «Я Эль-Шадай», грудь, приглашая Авраама прийти и черпать силу из Божьей груди, втянуть в себя жизнь Божью, вот когда церковь получила Святой Дух, когда она вкусила Божьей жизни, когда она втянула в себя крещение Святым Духом. Что же он тогда сделал? Просто по Писанию, как мы доказали это вчера, принимая ту же самую мысль, что Бог не может игнорировать свои собственные законы. Вот поэтому Он взял своего собственного Сына в 17 главе Матфея, взял его на гору Преображения и разместил его позиционно, это было по его закону. Он сделал это. А потом, когда он сделал это, тогда мы узнаем, что он следовал своим собственным законам, и таким же образом он взял Авраама. Вы говорите, ты уверен в этом, брат Бранхам, в 4 и 5 стихе? Так точно. Видите, когда он дал Аврааму часть своего имени, позиционно поместил свое имя на чеке, то же самое, как он. Он, Элохим, Авраам. Видите, дал свою часть из своего собственного имени. Это великое откровение. Понимаете, я мог бы пробежать дальше, но церковь в то время, когда она должна принимать твердую пищу, все еще пьет молоко. Верно. Поэтому Бог дал ему свое собственное имя — Авраам. А потом, когда он сделал это, следующее, после того, как он дал ему имя, поместил это в его имя, потом что он сделал? Бог дал ему знамение, что он был готов к полному разрушению всего греха, который был вокруг Авраама, и позиционно поместить его тело в состояние принять обещанного сына, которого он ждал. Точно то, что он делает с церковью. Каким было последнее знамение, которое он дал Аврааму? Он повернулся спиной к шатру и сказал Саре, что она делала и думала внутри шатра. И Иисус, истинное семя Авраама, настоящий истинный пророк, Бог-пророк, пришедший на землю и проявивший то же самое знамение в конце еврейского. Подумайте об этом. Когда он пришел на землю, что он сделал? Он сказал Симону: «Тебя зовут Симон, ты сын Ионы». Человек, который не мог написать собственное имя. И Симон быстро распознал через наставление своего отца, что у Мессии будет такое знамение. Он распознал его и принял его. Филипп, как только он это увидел, побежал рассказать Нафанаилу, а Нафанаил обошел с ним берег и побежал туда, где был Иисус. А Иисус посмотрел на него и сказал: «Ты израильтянин, в котором нет лукавства». Он сказал: «Откуда ты знаешь меня, Рави?» Сказал: «Прежде чем Филипп позвал тебя, когда ты был под деревом, я видел тебя». И что сказал тот настоящий, избранный, предопределенный Сын Божий? «Рави, ты Сын Божий! Ты царь Израиля!» Сказал: «Благословен ты!» Потом он пришел к женщине в Самарии, потому что самаряне ожидали. Знаете, они ожидали Мессию. Если кто-то ожидает Мессию, он придет. Если вы здесь сегодня вечером ожидаете его, он встретит вас. Но если вы не ожидаете его, он тоже вас не ожидает. Если вы не ожидаете его, он никогда не придет к вам. Но самаряне ожидали. Что ж, есть только три расы людей на земле. Хам, Сим и Иафет. Евреи, язычники и самаряне. Вся порода людей происходит от всего этого. И теперь, обратите внимание на Петра с ключами. Чтобы доказать это сейчас, Петр с ключами царства. Кто верит, что Бог дал ему ключи? Иисус сделал это. Конечно, он сделал. А где он их использовал? В Деяниях 2, к евреям. Затем спустился к самарянам, хотя Филипп пошел и крестил их во имя Иисуса Христа, но они еще не получили Святой Дух, потому что ключ был у Петра. Пришел, возложил на них руки, и они получили Святой Дух. А потом угадайте, что произошло со следующим поколением, следующим классом? Язычники. Он пошел и открыл Евангелие язычникам. И с этого момента больше уже не нужны были ключи Симона Петра, потому что это уже было открыто всему миру. Так вот, язычники не ожидали никакого Мессию, но евреи и самаряне ждали. Как он объявил о себе? Так же, как он сделал в Содоме. Что он сделал с самарянами? Когда женщина вышла, женщина, которая была проститутка, пришедшая к колодцу, или женщина, живущая в прелюбодеянии, у нее было 6 мужей, от 5 она избавилась и потом жила с одним, она пришла к колодцу за водой, и Иисус увидел ее и сказал: «Женщина, принеси мне пить». А она сказала: «Ты не принята, мы здесь сегрегация, ты еврей, а я самарянка, ты не должен просить меня об этом, мы не имеем дела друг с другом». Он сказал: «Но если бы ты знала, кто с тобой говорит, ты бы просила меня пить». И разговор продолжался, пока он не связался с ее духом. Тогда он сказал, он нашел, что она хотела. Он сказал: «Иди, приведи сюда своего мужа». Она сказала: «У меня нет никакого мужа». Он сказал: «Ты сказала истину, у тебя было 5, а живущий сейчас с тобой не твой муж». Она сказала: «Сэр, послушайте эту женщину». Итак, эта самарянка сказала: «Господин, я постигла, что ты пророк. Мы знаем, что когда придет Мессия, он скажет нам все это. Это должно было быть знамением Мессии». И Иисус сказал: «Я тот, кто говорит с тобой». И что же она сделала? Она бросила водонос, побежала в город и сказала: «Пойдите, посмотрите на человека, который сказал мне, что я сделала. Разве это не тот самый Мессия?» И в Библии сказано, что люди из города поверили, что Иисус был Мессией, потому что он сказал женщине то, что она делала. А теперь покажите, делал ли он хоть раз такое с язычниками? Он никогда не делал. Но Иисус сказал, когда язычники или фарисеи и проповедники того дня говорили, что он был неправильного духа, делая это, что его Евангелие не было истинным, потому что он терзал их церкви и их организации, называя их поколением гадюк и всего такого, лисицами и всем, что он о них думал. Он по-настоящему их раскалывал. Но все же он сказал: «Если я не творю дел моего отца, не верьте мне, но если я творю дела моего Отца, тогда верьте моим делам. Это относится к каждому человеку. Если Бог не поддерживает свое служение, тогда это не Божье служение. Тогда обратите внимание, эта женщина, она сказала: «Пройдите, посмотрите на этого человека». И народ Самарии поверил этому. Он больше никогда этого не делал. Он сделал это только один раз. Но женщина была, сказала людям, что это сделал и Иисус. Из вторых рук, через женщину, весь город поверил в Иисуса из-за одного того чуда. Интересно, что будет с Америкой? Та проститутка встанет на суде и осудит десятки миллионов членов церкви на суде. Потому что это происходило не однажды, а тысяч раз по всей стране, по всему миру исследовалась наукой. Каждый критик, через которого это могло пройти, прошло. И все равно вышло стопроцентно чистым. Святой Дух, Слово, поддерживающее это. Братья, где мы собираемся стоять в тот день? Просто подумайте об этом. И это может произойти до наступления утра. Мы подошли к концу. Завтра я углублюсь в это еще. Заметьте, он разместил его, дал ему знамение, кем он был. И помните, это был Бог Всемогущий. Это не был человек. Это была просто человеческая плоть, которая вскоре исчезла. Но это был Бог, явивший себя избранной, вызванной, отделенной церкви. Помните, что это был не организованный город, не город, а группа людей, бродивших по пустыне, которые отправились в путь вместе с небольшой презираемой группой, принадлежащей Господу. Как всегда, Богу пришлось призвать своих детей в пустыню, подальше от всего этого, назвал его, показал ему знамение и двинулся дальше. И Авраам поверил, и в тот час он был изменен. Когда тот ангел покинул сцену, у Авраама было изменено тело, и он был готов. И пришел сын, который был обещан. В один из этих дней старомодное Евангелие, которое вы слышите, будет заглушено в один из этих дней. А церковь получит прославленное тело. У вас должно быть такое тело, чтобы подняться и встретить его на воздухе. Мы не можем идти в таком теле. Итак, те, кто смотрит, те, кто слушает, те, кто внимает, это те, которые моментально изменятся во мгновение ока и будут захвачены вместе навстречу Господу в воздухе, ожидаемому Сыну Божьему, которого мы ожидали с тех пор, как мы могли распознать, что мы христиане. Помните, мы доказали это вчера вечером, как Авраам пошел в Герар, как та Сара, пожилая столетняя женщина. Обычно я получаю по этому поводу письмо или два, в которых говорится: «Ну, они просто жили дольше». Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на 18 и также 17 главы. Библия говорит, что они были в очень преклонных годах, сутулые, согбенные, старые. А когда они добрались туда, Авимелех, тот царь, искал возлюбленную среди всех тех филистимских красавиц и все же влюбился в эту действительно старую пра-пра-пра-пра-бабушку и взял бы ее в жены. Но Бог защитил ее. Сестры, я хочу здесь на кое-что обратить ваше внимание. Знаете ли вы, что Сара так сильно любила Авраама, что она, эта прекрасная женщина, называла его своим господином? О ней Павел позже сказал: «Чьей дочерью вы являетесь, пока повинуетесь истине?» Сара не одевалась по моде того времени, как мисс Лот, которая, вероятно, была главным лидером всех обществ, которые там были. Ее муж был мэром города, так что, полагаю, она была в их большой церкви утром, когда звонили колокола. Они выходили туда. Я представляю, что она была довольно известной женщиной. Она не хотела оставлять этого, она была привязана к земле. Вот почему сегодня люди не хотят слышать о пришествии Господа Иисуса. Да ведь это самое славное, о чем я могу подумать, чтобы Он расторг небеса прямо сейчас. Пусть это закончится. Почему бы мне не изменить это старое, иссохшее, морщинистое тело, скрипящее под весом возраста, полное разложение, которое хорошо только для того, чтобы быть обглоданным червями, и взять туда эту душу, которая любит Бога, и объединить в совершенно новом 21-летнем Уильяме Бранхаме, который никогда не состарится и никогда-никогда не будет страдать сердцем или никогда не умрет, никогда не будет болеть, будет жить с избранными на протяжении всей вечности. Да ведь я не могу и придумать ничего более великого. Вот почему я хочу, чтобы вы прочитали это свидетельство здесь, эту маленькую вещь. Я видел это. Я знаю, что это истина. Я пожимал там руки, и это были люди, которых я знал. И я стоял, глядя на себя, лежащего там на кровати. А здесь я стоял. Это было не очень далеко. Нам не надо слишком далеко идти, потому что я стоял там так же реально, как я стою за этой кафедрой. И я подумал, сейчас здесь, вот я, лежащий там, и как я могу быть стоящим здесь? Точно так же, как и сейчас. И там были люди, каждый из них был прекрасен. Я могу видеть тех женщин. Я был немного строг с женщинами, но я не имею в виду вас, женщины-христианки. Я имею в виду тех, кто ведут себя как будто христианки, но не таковы, понимаете? Хотят быть Изавелью, следовать за вещами мира. Конечно, я давлю на них. Я просто должен это делать, и ничем не могу этому помочь. Но должно быть что-то плохое, чтобы что-то хорошее засияло. У вас должна быть ночь, чтобы оценить дневной свет. Должно быть неправильное, чтобы оценить правильное. Все вместе работает для Божьей Его блага, Его славы. Вы на поле битвы, а не на пикнике. Битва. Все говорят, приходи и будь христианином, все будет хорошо. Вовсе нет, это не для христиан. Все, кто живет благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Над вами будут смеяться и потешаться. Вас будут топтать, пинать и насмехаться. Если они называли хозяина дома Виельзевулом, насколько больше они будут называть их, его учеников? Я пойду с немногими Господними презренными. Я начну с Иисусом. О, Господь, проведи меня. Это так. Это мой выбор. Пройти через это. Если я только посмотрел вниз, сегодня вечером посмотрел сюда, на этот город, посмотрел за последние 3 месяца, где я был по всей стране и увидел отпадение церквей, безразличие пасторов, равнодушие среди людей, которые выходят, люди, которых заботят лишь земные блага. И первая мелочь становится достаточно вспыльчивыми, чтобы посоревноваться с циркулярной пилой. Они безразличны, непристойны, пятидесятники. Совет служителей хочет вытащить меня из группы только потому, что я позволил быть на платформе. Форме человеку, который не был крещен так, как они думали, что он должен быть крещен. И они, о, какое безразличие, если бы я смотрел только на это, я бы все бросил. Я рад, что Бог овладел мной раньше, чем это сделала церковь. Я разузнал о Боге, это так, узнал, что Бог реален. Мистер Бакстер однажды, Эрн Бакстер, раньше управлял компаниями для меня. Он сказал, что они были в Канаде. Один раз там было соревнование, чтобы выиграть новый велосипед «Швин». У них была доска шириной в 30 сантиметров. Они должны были проехать по ней 50 или 100 метров на высоте около метра. И каждый из них был чемпионом. Эрни сказал, я могу поехать в центр города, взять мамины продукты, сунуть их под мышку, проехать по улицам, обогнуть машины и совсем не держаться за руль. Сказал, я могу ехать верхом, сесть на него задом наперед и ехать так же, как передом. Сказал, для меня нет никакой разницы, почти все они были чемпионами, и они, конечно же, они собирались выиграть велосипед марки Швин, и среди них был паренек Неженко. Он был не слишком хорош в езде, они знали, что он не победит. Но когда все встали на дорожку и стартовали, каждый из них упал, кроме этого Неженки. Он доехал до самого конца, добрался, получил награду, взял велосипед, и все парни обступили его и сказали, «Скажи нам, как ты это сделал?» Он сказал, «Парни, я скажу вам, где вы сделали ошибку». Сказал, я все обдумал, прежде чем попасть туда. Это хорошая идея. Он сказал, видите ли, вы все старались держать велосипед на доске, смотря прямо вниз на ваш велосипед. Это заставляет вас нервничать. Вам приходится вилять, и вы падаете. И я видел, где вы делаете ошибки. Он сказал, я не смотрел на то, что было внизу. Я следил только за концом и сохранял равновесие. Вот и все. Вот и все. Наблюдайте за концом и сохраняйте равновесие. Просто продолжайте двигаться дальше. Я был бы удручен сегодня вечером, если бы не это. Я слежу за концом, просто держу равновесие. Двигайтесь дальше. Что бы ни происходило, просто держите. Не смотрите на это, просто продолжайте смотреть на конец. Вот где вы встретите Бога, там, в конце. Там, где раздают награды. Не сходите здесь, идите до конца, претерпевший до конца спасется. Писание. Так вот, мы обнаруживаем подтверждение этого. Авраам дал, и все развернулось в точности сейчас. Теперь смотрите, один закон, который Бог дал своей церкви, а не один. Он не пообещал Аврааму ничего. Он не сделал ничего для Авраама, кроме одной вещи, и это то, что он сделал для или дал церкви, только одно — изменение тела. И когда он это сделал, теперь запомните, Сара должна была быть изменена. Кто верит этому? Поднимите руку. У нее должно было быть измененное тело. Ей было 100 лет. Как она могла родить ребенка? Авраам. Итак, в Библии сказано, что он был человеком. Его тело было омертвелым уже много лет. Прочитайте Римлянам 4 главу, где сказано, Авраам не считал свое тело мертвым, как и омертвелость чрева Сары. Он не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был силен, воздавая хвалу Богу, продолжал двигаться дальше. Так вот, в сексуальном плане его тело было бесплодным, стерильным, столетним и мертвым. Утроба Сары была мертвой, бесплодной. Ее молочные протоки иссохли, ее груди впали, и сердце, которое принадлежало столетней женщине, должно было идти через роды. Понимаете, это было, она была все равно, что мертвая. Тогда она не могла иметь того ребенка, не могла принять то обетование без изменения. Итак, что ты пытаешься сказать, брат Бранхам? Слушайте внимательно. В такого рода телах мы не можем принять обещанного Сына, потому что Он не придет на землю. Мы будем захвачены. Наши тела должны быть изменены в момент, во мгновение ока, и мы будем захвачены навстречу с Ним в воздухе. И последнее знамение, которое было дано прежде разрушения, было то, что ангел показал, что Бог будет обитать в смертной человеческой плоти, совершая то же самое знамение, прежде чем наши тела будут изменены. И это последнее знамение, которое получает Церковь. Покажите мне что-то большее, чем Бог дал Аврааму. Покажите мне большее знамение, чем то, что Он дал ему там. Это было последнее знамение. Все, кто знает это, читатели Библии, скажите «Аминь». Это последнее знамение, которое было дано. Это последнее знамение. Церковь, послушайте меня во имя Господа. Посмотрите на мое образование, на мою недостаточность в проповедовании, на неспособность удержать мою тему и проповедовать, как настоящие помазанные или образованные проповедники. Не слушайте этого. Слушайте, что я говорю вам, Слово Божье. Бог стоит за этим, потому что Он доказал Слово, которое было проповедано. Если вы не можете верить мне, вы говорите, ну он, брат Бранхам не принадлежит к нашей организации, ну тогда верьте делам. Пусть организация идет и верит делам. Возьмите это в вашу организацию, заставьте их верить этому. Вы можете провести там большую работу, чем я. Другими словами, вы можете превзойти Бога, делая это. Бог не может сделать это сам. Обратите внимание, 18 глава, где он сделал это. 17 глава, вот, он дал ему силу для чуда, дал ему Святой Дух. Другими словами, дал ему потянуть его, Божью собственную жизнь в его собственную. Итак, что мы делаем, когда получаем Святой Дух? Мы принимаем Божью жизнь в свою. Это верно? Что? Мы смешиваем Божью жизнь со своей. Мы сыны Божьи, потому что мы тянем из Бога Святой Дух, который делает нас сынами Божьими. И что это делает? Это приготовляет нас к изменению. О, брат! Это готовит нас к предстоящему изменению, которое вот-вот произойдет, наполнению Духом. Просто приложитесь к его груди и продолжайте тянуть. Затем, в один из тех дней, мы тоже изменимся во мгновение. Я могу это пообещать. Обещанный Сын уже в пути. Вот, обратите внимание, сразу после этого Сара забеременела, и она знала, что у нее будет этот ребенок. Теперь она молодая и красивая. Даже царь влюбился в нее. Она должна была быть потрясающей, знаете ли, или тот царь никогда бы не влюбился в нее. Она была красивой женщиной и хотел на ней жениться. И Бог защитил ее. Еще одно. Я хочу добраться до церкви. Так вот, кто-то из вас, сидящих здесь вчера, когда помазание коснулось меня, я чувствовал там эти маленькие вспышки. Я пытался думать об этом. Я записал это здесь, чтобы не забыть. Прошлым вечером я ухватил это, что вы думаете. Ну, я делал то-то и то-то, я делал то-то и то-то. Множество раз я обнаруживаю, что люди даже не приходят в молитвенную очередь и даже не откликаются на свой номер, когда их вызывают. Они боятся, что будут названы определенные вещи. Так вот, обычно я прямо говорил об этом. Вы все это знаете. И я больше не делаю этого, за исключением обстоятельств, когда я вынужден это делать. Вот, вы будете делать ошибки. Вы говорите, брат Бранхам, не важно, что бы я ни делал, я никогда не буду достоин. Это так. Но посмотрите, вы говорите, брат Бранхам, одно время я не верил этому посланию. Это верно. Я думаю, и многие из вас. Думаю, что я и сам бы не сделал этого. Я не смог бы сделать этого, если бы Бог не открыл мне. У вас должно быть это откровение. Вся церковь построена на откровении. Без откровения вы никогда не увидите этого. Вы слепы. Иисус, Библия говорит, я думаю, Матфея 12, думаю, это где он сказал. Хотя Иисус сделал много чудес перед ними, но они не могли поверить, потому что Исаия сказал, у них есть глаза и не могут видеть, уши и не могут слышать. И очень, действительно святые люди, самые сливки святости. Так что святость — это еще не все. Святая жизнь — это еще не все. Вера — это главное. Теперь послушайте, церковь. Я хочу добавить это сюда же, потому что я верю, что Святой Дух сказал мне это сделать. Вы можете сидеть там, некоторые из вас, я знаю, так и делают, не соглашаясь со мной прямо сейчас. Если хотите, я могу назвать вас по имени. Я знаю это, но я также могу видеть и дальше, что вы поверите этому в один из этих дней. Поэтому я просто вставлю это, чтобы вы поняли, что я дал вам немного благодати. Это не будет слишком долго, пока вы не передумали, некоторые из вас. Некоторые из вас этого не сделают. Но помните, когда Сара впервые услышала того мужа, она — прообраз церкви. Когда она услышала того, посмотрите, какое знамение было Аврааму. Она действительно рассмеялась над этим в сердце. Она не поверила и засомневалась, что это когда-нибудь будет. Это верно? В то время Бог стер бы ее имя. Это верно? Но он не мог. Она была частью Авраама. Они одно. И если вы действительно не были взволнованы, не были возбуждены эмоциями, не получили какого-то церковного вероучения, но действительно приняли Святого Духа, и вы действительно часть Христа, а все еще немного скептичны в своем разуме, Бог не оттолкнет вас от этого, потому что Он не сможет. Вы часть Христа. Он приведет вас к истине. Итак, если вы никогда, вы могли бы говорить на языках, танцевать в духе и делать все те вещи, которые не означают, что вы получили Святой Дух. Ой-ой-ой, это за миллион миль от этого. Иисус никогда не говорил. Так вот, помните, я верю, что когда вы получите полноту Святого Духа, вы говорите на языках. Верно. Но Иисус никогда не... В Библии нет места Писания, где говорится, что это свидетельство Святого Духа. Если это так, я хочу, чтобы вы показали это. Нет такого Писания. Иисус сказал, «По их плодам вы узнаете их». А плод Духа не говорит на языках. Это дар Святого Духа. После того, как приходит Святой Дух, это один из даров, которые сопровождают Его. Проповедование, говорение на языках, истолкование языков, все те вещи — это дары Святого Духа. Они были изумлены в день Пятидесятницы. Петр сказал, «Покайтесь, креститесь каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Видите? Но помните, я верю, что когда вы настолько наполнитесь Святым Духом, вы... Библия говорит, «Запинающимися устами и на чужом языке я буду говорить к этим людям». Запинающимися, так наполненный Святым Духом, что вы ничего не можете сказать на собственном языке. Это когда вы наполнены Святым Духом. Но я верю, что когда вы верите в Бога всем сердцем и принимаете Иисуса как своего Спасителя, вы получаете часть Святого Духа. Потому что Иисус сказал, «Слышащий слова и верующий в пославшего Меня имеет вечную жизнь». Есть только одна форма вечной жизни. Затем вы просто ребенок. Затем вы начинаете ходить в полноте Духа. Вы растете в благодати. Затем вы, Уэсли, и теперь в Пятидесятницу, те же самые вещи, затем размещение Сына, затем дар последнего знамения, затем восхищение тела, изменение тела и восхищение. Так вот, когда они вернулись, Сара поняла, что должна стать матерью. О, должно быть, она была счастливая леди. Я представляю ее. Черные блестящие волосы, большие бархатные глаза, красивое лицо. Тогда она была молодой женщиной, наверное, лет 20 с небольшим. Авраам — сильный и здоровый молодой человек, измененный из старого, вышедшего из строя приятеля в молодого мужчину, показывая, что Бог собирается сделать со всем семенем Авраама. Это точно. А затем, во-первых, вы узнаете, что они могут быть, живут как молодые люди. Потом они родили этого ребенка, и когда ему было 12 лет, Бог сказал, «Теперь, чтобы сделать это действительно достоверным для всех людей, я собираюсь доказать им, покажу, что семя Авраама никогда не усомнится в моем слове. Истинное семя Авраама не усомнится в моем слове». И здесь вы проверяете, действительно ли вы семя Авраама или нет. Когда церковь говорит, «Раз ты веришь этому, я тебя выставлю», это ничего не значит для семени Авраама. Ничего. Это только поставит его на правильный путь. Это только освободит его. Вот он идет. И видели, что он должен стать отцом народов. Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты взял своего мальчика, и я покажу тебе в видении, как выглядит холм, к которому ты пойдешь, гора, и ты возьмешь мальчика туда и просто умертвишь его». Вы представляете, что промелькнуло в голове Авраама, как человека здесь? «Хорошо, как же я буду отцом народов? Я ждал все эти годы и получил этого мальчика, и вот ему 12 лет. Теперь Бог выводит меня и говорит, возьми его и убей. А он обещал мне, что через того самого мальчика, этого мальчика, он обещал мне через Сару, и если он есть у меня здесь, он будет отцом народов. Теперь же он ведет меня, чтобы убить его». Вот когда начинает работать интеллект. Но маленький звоночек продолжает говорить. «Во что ты верил за 25 лет до него?» Тот звоночек сказал, «Хорошо». Потом у него подступил комок к горлу. Потом он исповедовал, «Я получил его как из мертвых. Я полностью убежден, что Бог способен воскресить его из мертвых». Вот и все. Когда доходит до такого разговора, этот замолкает. Как я говорил однажды вечером в Эдемском саду, часть человека выбрал дьявол и часть Бог. Бог выбрал сердце. Дьявол выбрал интеллект. И вот, сегодняшняя церковь полностью зависит от интеллекта и никогда не думает о сердце, видите? И единственное, что они могут видеть, «Ну, я просто не вижу это таким образом». Вы по-любому не видите своими глазами. Вы смотрите глазами, вы видите сердцем. Вы смотрите на что угодно, «Я просто не вижу этого». Вы смотрите на это, но не видите, значит, не понимаете. Ваше понимание приходит из сердца. Вот, он здесь. Он не понимает своим разумом. Как он собирается это сделать? Его интеллект скажет ему это. Это его рассуждение. Но Библия говорит, мы отвергаем рассуждения, отбрасываем их. Говорите, как я выздоровею, когда врач говорит, я сделал это. Это не имеет к этому никакого отношения. У вас есть примерно один человек из 500, который действительно верит в это, находится прямо там, и ничто в мире не изменит его мнение. Ну и что же нам теперь делать? Перебирайте все подряд, пока не найдете то самое. Это так. Бог обозревает всю землю, чтобы найти одного человека. О Боже, когда я думаю об этом, мое сердце начинает гореть. Бог обыскивает землю, пытаясь найти человека, который будет отдан Ему. Он всегда так делал. Он искал одного человека в одни Ноя из десятков миллионов и миллионов. Люди хотят, просто как сегодня ли слишком много людей, как Самсон. Самсон отдал Богу свою силу, но не отдал сердце. Бог мог использовать его силу, но не сердце. Самсон в некотором роде был дамским угодником. Знаете ли, он просто не мог отдать Богу свое сердце. Он отдал его Далиде, но силу отдал Богу. Бог использовал его силу, но не мог использовать его сердце. Так многие сегодня. Бог, вы отдадите свой интеллект Богу. Я построю тебе большой дом. Я создам для тебя организацию. Я сделаю это, я сделаю то. Разве вы не осознаете, что то же самое делал Каин? Он был отвергнут. Каин построил себе жертвенник, принес жертву и сказал, «Вот оно, я буду поклоняться тебе, я верю тебе, вот моя жертва, вот мой жертвенник, прими или оставь ее». Это человек сегодня, религиозный человек. Исав поступил таким же образом, и церковь таким же образом. «Я сделал это, я сделал это, я сделал это». Дело не в том, что сделал ты, а в том, что сделал он. Отдай ему свое сердце и следуй за ним, пытаясь найти человека, который будет следовать за ним. У него был один человек, Авраам. Он был совершенным человеком. Что бы Бог ни сказал, было хорошо. Так что смотрите, можете себе представить. Итак, Авраам не сказал Саре, что он собирается взять симпатичного маленького еврейского мальчика 12 лет на гору и перерезать ему горло. Было бы ужасно сказать это маме. Он не мог ей сказать. Поэтому на следующее утро он поднялся, наколол немного дров, сказано «наколол дрова», что означает «нарубил дрова», сунул их в какой-то мешок, вроде кожаного, положил на спину мула, позвал двух слуг и сказал «Исаак, мы с тобой идем поклоняться, давай возьмем с собой мулов. Мамуля, мы вернемся через несколько дней». Хорошо, он пошел дальше, пошел вверх к горам. И помните, он шел туда 3 дня пути, верно? 3 дня. Так вот, любой человек, любой мужчина, а он молодой, возможно, 20 лет, 25, когда я патрулировал, я проходил 32 мили каждый день по джунглям, а мы привыкли все время ездить верхом. Тогда человек передвигался или верхом на муле, или пешком. Так я могу пройти. В конце концов, я мог бы сказать, что в горах он проходил не менее 20 миль в день. Что ж, после того, как он прошел 3 дня, он поднял глаза и посмотрел на гору, которую видел в отдаленном видении, а потом добрался до нее. Посмотрите, где он был сейчас, вдали от цивилизации. Мне это нравится. Это так красиво. Не пропустите это. Когда они добрались до горы, Авраам сказал парням, которые держали мулов, он сказал, «Вы оставайтесь здесь, смотрите за мулами. Отрок и я, мы пойдем туда поклоняться, и отрок и я вернемся». Как ты можешь говорить это, Авраам, когда ты собираешься убить там этого мальчика? Что это? Это и есть та вера. Он не знает, что должно произойти, но он знает, что это произойдет. Оу. Вы говорите, брат Бранхам, ты ведешь себя глупо. Ладно, может быть, я так и делаю. Но я чувствую себя ужасно хорошо. Так я чувствую себя лучше, чем старый плотской интеллектуал. Так что лучше уж так и останусь. Вы, парни, ждите здесь с мулами. Отрок и я пойдем туда поклоняться и вернемся. Что если бы ангел стоял там и сказал, «Авраам». Но что, если бы дьявол стоял там с одной стороны и сказал, «Авраам, ты сказал ложь». О, нет. Кое-что здесь внутри говорит мне, что если даже я убью его, я получу его как из мертвых. Бог может снова воскресить его на земле. Отроки, я вернемся. По какой причине? Бог уже сказал мне, что через этого отрока будет семя, которое спасет народы. И Он изменил мое имя и вставил в конце моего имени «Хам». И я отец народов через этого отрока. И я не знаю, что Бог собирается сделать там, но Он сделает это. Ух! О, вот это да! Это влагает огонь, который дает вам нечто, чтобы на этом стоять. Это не одна из тех католических Санта-Клаусовских историй о каком-то вымышленном событии, которого никогда не было. Это так говорит Господь Бог Иегова. Аминь. Мне все равно, как мы вернемся. Мы вернемся. Вот и все. Как ты... Так вот, если бы он сказал, вот сидит человек с тростью слепой, как вы собираетесь получить зрение, сэр? Просто позвольте Богу один раз проговорить к нему в сердце и наблюдайте, что произойдет. Может быть, там есть кто-то, умирающий от рака. Кто-то там сзади с болезнью сердца только прошел обследование. Врач сказал, не жилец, умрет. Пусть этот маленький зуммер завибрирует здесь один раз. Я Господь, который исцеляет тебя, дает знамение, убирает рак, заставляет тебя ходить. Ого, на этом все закончено. Меня не волнует, что какие-то научные, что угодно, неважно, поставит ли врач, сделает ли кардиограмму и скажет, что его сердце готово остановиться, он все еще будет верить. Так точно. Он все равно это сделает. Ничто не сможет это остановить. Это вот что такое вера. Знаете что? Простите меня, братья, сестры. Я не знаю, почему я собираюсь сказать это, но меня распирает сказать это. Я знаю, что со мной что-то случится, поэтому я просто разгружаюсь. Это так. Слава Богу. Братья, я видел так много наделанной веры, так называемой суперамериканской веры, что меня тошнит от нее. Евангелисты прогоняют людей через очереди и говорят, «О, почувствуйте это! Как вы собираетесь это сделать?» Я получил на днях письмо из Германии от лютеранского служителя, главы ассоциации в Германии, в определенном районе, где побывал евангелист. Он позвал этого евангелиста, привлек его внимание и сказал, «То, что вы сделали, ударяет людей по деньгам. И было бы лучше, если бы вы, американцы, держались подальше отсюда». И это правильно. Это правильно. Я согласен с ним. Сказал, «А что насчет маленькой Деборы Стецклю? Там, наверху, если вы говорите, что вся эта супервера предназначена для чего угодно». У меня письмо прямо в папке. «Брат, все, что я говорю отсюда, я могу подтвердить». Видите? Он сказал, «Вся эта вера, о которой вы говорили, что вы ее имеете, почему вы делали все это, трясясь и прыгая, и все остальное, пытаясь сказать людям, что они исцелены, и они делали это и делали то, когда этого не было. Вы никогда не приносили никакого покаяния». Сказал, «Почему не ожидали, как делал брат Бранхам, когда они позвонили ему по поводу маленькой Деборы Стецклю? Он ожидал до тех пор, пока не получил ясный ответ от Бога. Вот так. Ожидайте, пока не услышите, так говорит Господь. Очистите свои жизни. Удалитесь от неверия. Хватит уже этих сенсационных штук. Я почувствовал, я прикоснулся, у меня кровь, я получил. О! Неудивительно, что это идет ко дну и гибнет. Это должно вернуться к Божьей Библии. Покаяние от неверия, не сенсации, хлопание в ладоши и вырабатывание большого количества эмоций. Так рождаются пятидесятники в эти дни. Их трясут и говорят, говори, 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 пока они не скажут что-то на неизвестном языке или получат неразбериху и скажут вам, что получили Святой Дух, а живут всякого рода жизнью с таким количеством неверия, достаточным, чтобы замазать весь ад. Супер-пупер вера. Ох, что вообще со мной происходит? Я только говорю вам истину. Когда-нибудь вы ухватите это. Когда-нибудь вы узнаете, что я говорил вам истину. Мой голос, может быть, замолкнет. Вы можете заставить замолчать тело, которое говорит, но вы не заставите замолчать тот голос. Он приходит от Бога. Они побили камнями Стефана, но они не смогли остановить его послание. Оно будет двигаться дальше. Эти пленки долгие годы будут проигрываться после того, как я уйду. Да, супер-пупер вера. Американец, одурманенный и возбужденный до предела, раскрашенные лица женщин, одетых в шорты и все такое прочее, бегают по рядам и трясут их, орут. Да, вы получили это. Аллилуйя. Ох, чепуха! Покайтесь! Вернитесь к Богу! Нам нужно очищение! Аминь. Не думайте, что я злой. Я не злой. Если бы я был злой, я бы спустился к алтарю и покаялся, прежде чем закончил это послание. Я только говорю вам, что нечто кипит в моем сердце, и это Слово Божье. Вам нужно очищение от кафедры до подвала, повсюду. Супер вера. Нет такой штуки в Боге. Божья вера чиста, обрезающая чиста, непорочна. Это так. Что-то внутри движется, говоря, «Я принимаю это». Брат, ты знаешь, на чем ты тогда стоишь. Недавно здесь, в Кентукки, брат Салливан в залатанной старой голубой футболке посмотрел мне в глаза серо-стальными глазами и сказал, «Проповедник, я верю этому». О, брат, это был 100% плюс. Он сделал это. И рак, висевший сбоку на его лице, упал на пол. Он верил этому. Многие получили надежду вместо веры. Газеты поместили об этом статью. Там стоял репортер, и рак скатился к его ногам. Он не мог удержаться, чтобы не написать об этом. Он поднял его, сказал, «Почему не? Я никогда его не видел». Иисус сказал, «Смотри, никому не говори об этом. У нас сегодня так много рекламы, чтобы что-то подправить перед публикой, чтобы сделать это...» О, мне лучше замолчать, идти вперед. Обратите внимание, но это так говорит Господь. Авраам взял паренька, смотрите, возложил полено на спину Исаака, прототип Христа с деревом на спине. Они поднялись на гору, вверх. Поднялись вверх за границу леса. Они поднялись на большие камни, добрались до больших валунов, до выбеленных песков, до вершины горы, где не было ничего, кроме старых виноградных лоз и всякой всячины, опутанной вокруг пней или камней. Он скатил в одно место 12 камней, положил бревно, взял огонь и зажег алтарь. Маленький Исаак что-то заподозрил. Исаак сказал, «Отец мой». Авраам ответил, «Вот я, сын мой». Он сказал, «Вот алтарь, вот дрова, вот огонь. Но где агнец или жертва?» Авраам ответил, «Сын мой, Бог приготовит для себя агнца для жертвы». Вот так. Все, что я делаю, просто следую инструкциям. Усмотреть агнца — это зависит от Бога. Как же я получу свое зрение? Как я? Это не вопрос. Просто следуйте инструкциям, веря, чего бы вам это ни стоило. Бог сам позаботится об агнце для жертвы. Затем он сказал, «Исаак, заведи свои руки за спину». Он взял веревку и начал связывать его руки. Тогда Исаак понял, «Наблюдайте за его послушанием, как у Иисуса, истинного Сына Божьего». Послушание до самой смерти. Принял крест, связал его руки и ноги. Авраам поднял мальчика и возложил его на камень. Я представляю, как он стоит там и пытается. Его разум пытается говорить ему, «Что ты скажешь Саре, когда вернешься домой?» Но звоночек продолжает говорить, «Я Иегова, я обеспечу, просто следуй за мной». Видите, как две вещи работают в одно и то же время. К чему ты будешь прислушиваться? Если ты прислушаешься к этому, ты пропадешь. Прислушаешься к тому, ты не можешь идти. Ты должен быть уверен. Здесь. Это совершенно. Итак, смахнул назад волосы с его лица, взял его голову, закинул назад, чтобы горло было свободно, распахнул его рубашечку и стянул ее назад, чтобы горло оставалось. Откинь голову еще немного назад, дорогой, ради папочки. Думаете, это было легко? Здесь внизу должно было нечто двигаться, настоящая любовь, которая не подведет. Откинул назад голову, взял большой нож, отточенный как бритва, откинул голову назад, вынул нож, поднял его к Богу, схватил Исаака за волосы на макушке, держал вот так назад и поднял свою руку. Примерно в то же время Святой Дух ухватил его руку. «Останови твою руку, Авраам! Я знаю, что ты любишь меня!» И примерно в это время позади него заблеял баран. За секунду до этого его там не было. Баран запутался рогами в лозе. Зацепился в лозе. Бе! Авраам посмотрел вокруг, пошел и взял барана, положил его на алтарь, связал веревкой, которой был связан Исаак, и заколол барана. Я хочу вас кое о чем спросить. Откуда взялся тот баран? Это было по крайней мере в сотни миль от цивилизации среди львов, шакалов, всех видов, всех, кто ест овец, диких собак. И опять же, это было высоко на горе, где нет еды или воды. И его не было там, когда Авраам искал камни в округе, чтобы построить алтарь. Но вот он там, понимаете? О, Боже! Иегова Ире! Он усмотрел себе агнца для жертвы. И сегодня вечером он тот же самый Иегова Ире. Единственное, что касается семени Авраама теперь, Бог уже усмотрел агнца. Агнец уже был заклан, истекающий кровью агнец. Это не было видением Авраама, потому что баран истекал кровью, а в видении не кровоточит. Видите? Он убил барана. Бог изрек его в существование, а Авраам забрал его из существования менее чем за минуту. Пришел в существование и ушел через несколько минут, потому что у Бога была причина для этого, потому что Он привел кого-то в это место, испытывая его. В Библии сказано, что Авраам был испытан, и семя Авраама было испытано. Как Бог испытывал своего слугу? И он могущий усмотреть или сделать что-то так, как он хочет, потому что он Иегова Ире. Так вот, если вы больны, страдаете, неважно, что с вами не так, если Бог открыл вам, что вы будете, что вы исцелены уже через его усмотренного агнца, а врач сказал, что вы не выздоровеете, помните, он Иегова Ире. Господь могущий усмотреть вам глаза. Я видел, как Он это делал. Господь может усмотреть вам глаза. Господь может усмотреть вам здоровье. Господь может усмотреть вам силу. Он Иегова Ире. Господь, усматривающий жертву. А в Иисусе Христе, Божьем Сыне, все это исполнено для вас, семени Авраама, если, конечно, вы верите, как верил Авраам. Вы верите этому? Давайте теперь склоним наши головы. Вы больны? Вы нуждаетесь? Иегова Ире присутствует. Тот же самый, кто обещал все это, давал все знамения, исполнил все свое слово, сегодня вечером здесь, в оружейной палате Мидлтауна, штат Огайо. Если вы в нем нуждаетесь, просто поднимите руку. Держите его в своем разуме, пока я молюсь. Небесный Отец, я прихожу во имя Твоей усмотренной жертвы, которую я принял как своего Спасителя. И Он изменил мое нечестивое, жестокое ирландское сердце, когда я лежал там на кровати, и мне, по словам специалиста, оставалось 3 минуты жизни. Мое сердце билось только 17 раз в минуту. Но Иегова Ире вышел на сцену. А это было около 35 лет назад, когда мне оставалось жить 3 минуты. Но Иегова Ире дал мне жизнь. Почему бы мне не потратить ее для Него? Господь, сегодня вечером здесь могут быть и другие, без сомнения, могут быть не такие уж плохие. Но я обещал тебе там, на больничной кровати, что я никогда не постыжусь тебя, что я буду стоять за твое слово. Я буду кричать об этом с крыш домов, углов улиц. И в течение 31 года я кричал об этом, Господь. Твой слуга стареет. Я молю тебя, Господь, чтобы ты благословил этих людей и позволил им увидеть евангельскую истину. Как сказал автор песни, благодать, которая научила мое сердце страху. Это была благодать, которая развеяла мои страхи. Как драгоценна была эта благодать! В тот час я впервые поверил. Через множество опасностей, сетей и ловушек я уже прошел. Это был Иегова Ире, тот, который спасает меня до сих пор, и он будет продолжать со мной. Дай мне веру сегодня вечером, когда я молюсь за больных. Помоги мне, Господь, дать людям веру, чтобы верить. Господь, нет ничего. Я говорил им снова и снова, что ни я, ни любой другой человек не может сделать то, что уже сделал Ты. Их исцеление завершено. Ты искупил их от болезней, когда умер за них. Ты был изранен за их грехи. Твоими ранами они были исцелены. Господь, пусть сегодня вечером у них будет вера, а не упование на какую-то заслугу или какую-то эмоцию, или какую-то сенсацию, или что-то еще. Но пусть они придут с простой, чистой, обрезающей верой и чистым обрезающим решением. Сегодня я принимаю Христа как моего Исцелителя. Всем сердцем я верю, что Он исцеляет меня. Даруй это, Господь. Тогда будет все закончено. Даруй это, Отец, я прошу во имя Иисуса. Аминь. Когда мы должны выйти? Какое-нибудь определенное время? Если вы будете по-настоящему почтительны, только несколько минут. По-моему, у нас еще не было никакой молитвенной очереди, не так ли? С тех пор, как мы были здесь, мы не вызывали молитвенную очередь. Только что с платформы? Так ли это? Что это были за молитвенные карточки? А от одного до сотни? Вы бы предпочли, чтобы это был просто вызов к алтарю? Будут вызываться люди без молитвенных карточек или с ними? Для меня это не важно. Какой бы путь ни принес людям наибольшую веру? Если вы просто будете иметь веру и верить, не сомневайтесь, и сохраняйте настоящее благоговение, сидите тихо. Так вот, сейчас самое время, сколько бы я ни проповедовал, если это не истина, то это не истина. А Бог никогда не засвидетельствует ложь, вы знаете это. Но если это истина, Бог обязан засвидетельствовать это. Мои дорогие братья и сестры, будьте добры, просто будьте почтительны, как только можете. Давайте вызовем несколько тех карточек. Если мы сегодня вечером не проведем их всех, мы соберем их завтра. Давайте возьмем на платформу примерно дюжину или что-то в этом роде. А потом пусть Святой Дух, если Его воля, начнет в аудитории. У кого нет молитвенных карточек и кто болен, поднимите руки. Все вокруг. О, тогда у кого есть карточки, поднимите руку. Без молитвенных карточек больше, а с молитвенными карточками только несколько. Возможно, у кого-то из них со вчера остались молитвенные карточки. Сколько ты раздал вчера? От 1 до 50? Или от 1 до 100? Давайте начнем, скажем, с 75. Кто это будет? Посмотрите, здесь ли он? Молитвенная карточка номер 75. Кто это? Поднимите руку. Номер? Ладно, мы начнем откуда-то еще. О, извините. Хорошо, номер 75. Как насчет прийти прямо сюда, леди? Номер 76. У кого это? 76. Та леди? Идите сюда. 77. Молитвенная карточка 77. Там сзади. 78. Идите сюда. 79. 79. Я видел ее. Она поднялась. 79. 80. У кого молитвенная карточка 80? Не поднимите ли вы руку, чтобы мы увидели? 80. Итак, когда парень приходит раздавать молитвенные карточки, он становится перед вами и все перемешивает, не так ли? Потом берет, он дает вам молитвенную карточку, любому, кто хочет, одну, понимаете, неважно. Так что мы не знаем, откуда мы будем называть их, и никто не знает до сих пор. Парень не может сказать вам, ну, сегодня мы начнем с номера один. Я дам вам номер один, а вам номер два, вам. Он не может так сделать, видите? И это доказывается, потому что он перемешивает их здесь перед вами. хорошо, на чем я остановился? 80, молитвенная карточка 80, 81, у меня получилось 81, 82, 83, это то? Нет, она остановилась ради ребенка. 83, не могли бы вы поднять руку? Возвратитесь назад. 84, хорошо. 85, я ее не видел. 85, 86, мужчина. 87, я ее не видел. 87, посмотрите на карточку соседа, может он глухой. О, хорошо, 87, 88. 88. Что это за слепой мужчина? Какой у него номер? Ведь он... Это не его номер, верно? Теперь здесь? О, все в порядке. О, все хорошо. Держите ее. Я возьму. Просто оставайтесь. 89. 90. 91. 92. 92. 92. Я не вижу ее. 92. Наверное, это кто-то отдал вчера. О, у тебя и так достаточно. Все в молитвенной очереди, стоящие здесь, посмотрите минутку. Я хочу, чтобы вы сейчас были действительно почтительны. Просто это субботний вечер, и вы можете спать утром до воскресной школы. Вам не нужно идти на работу. Так что побудьте по-настоящему почтительны всего несколько минут. Примите это послание. Не забудьте сейчас послание. Примите послание. Все в молитвенной очереди, кто мне не знаком, я ничего о вас не знаю, поднимите руки. Все в молитвенной очереди. Хорошо. Каждый из вас в молитвенной очереди, пообещаете ли вы торжественно Богу, что если Бог откроет эти вещи, вы обещаете верить Ему и держаться этого всем сердцем? Будете? И если я просто подойду и помолюсь за каждого из вас и проведу вас здесь, если вы сделали что-то не так, вы исправите это сейчас, прежде чем придете в очередь. Понимаете? Сделайте это. Итак, запомните, грех будет на вас, не на мне. Итак, кто сегодня в аудитории верит, что Бог исцелитель и может исцелить вас, и вы сегодня имеете для этого веру, поднимите руку, что вы обещаете, что вы... Кто здесь знает, что я вас не знаю, больные? Не знаю ничего о вас. Поднимите руку. Так вот, если Господь Иисус сделает именно то, что Он сказал, что делал, когда пришел на землю, точно, что Он обещал, будет в последние дни. Если Он совершит это только один раз в молитвенной очереди или один раз там, будете ли вы торжественно верить этому? Я поднимаю к Богу руки, что я не знаю никого из тех людей. Здесь есть только несколько человек, которых я знаю. Я постараюсь узнать, кто этот человек, сидящий здесь. И я думаю, этот человек, сидящий здесь в светлом костюме, я видел его где-то, брат и сестра Кид. Я знаю их. И я знаю, что у меня здесь есть несколько друзей из Джефферсонвилля. Они где-то сзади. Один из диаконов нашей церкви, брат Фред Сотман, другой диакон или попечитель, один из диаконов, методистский проповедник, брат Коллинз, он был здесь на днях. Он и его жена, брат Уэлч Эванс и его семья из Джорджии. Эти люди ездят везде. Ну, поездка по воскресеньям, чтобы услышать мою проповедь. До Джефферсонвилля, я бы сказал, около 14 или 15 сотен миль. Вы говорите о друзьях. Они умрут за вас. Брат Том Симпсон, он здесь, и я думаю, с ним кто-то из его семьи. А еще он мой брат, приезжий. Братья Лео и Джин, они здесь. Они мои друзья, трудятся здесь в собрании. Потом у меня здесь есть брат Родни, брат Роджер и брат Чарли. Они отсюда, из Огайо, где-то здесь ближе к границе Индианы. Мои личные друзья, объединенные братья и методистские братья, которые только недавно пришли и были спасены и наполнены Святым Духом. Они должны быть здесь. Они были здесь вчера. Кто-то из них был у меня на частной беседе, и они здесь. И кроме этих, думаю, что никого не знаю. Брат Дау сидит здесь, его я знаю. Это немецкое имя, и я не могу сказать, это Даук или Даух, или что-то в этом роде. Очень хороший брат прямо отсюда, из Огайо. Был для меня огромным благословением. И этот человек, сидящий здесь, в красном галстуке, сидит прямо здесь, вы прямо внизу. Разве я не знаю вас? Нет, человек прямо за вами, там. Разве я не знаю вас? Я думаю, что знаю. Не могу назвать его имя, но я его знаю. И на днях утром Святой Дух повел меня вниз по улице, я шел в номер позавтракать, нечто говорило, не ходи, иди вниз по улице. Я пошел вниз по улице и интересовался, почему, зачем. Продолжая идти по улице, я увидел двух дам, сидящих на углу. Я продолжал идти, я подумал, отец, что ты хочешь, чтобы я сделал? Просто продолжай идти. И когда я пришел туда, те дамы обернулись и сказали, сэр, не скажете, где продуктовый магазин? Я сказал, нет, я не здешний. Та обернулась и сказала, не вы ли брат Бранхам? Я подумал, он здесь. Одна женщина очень сильно молилась, чтобы увидеть меня лично. Она вышла на угол и стала ждать. Бог послал ее туда, и Бог послал меня из моего номера. Она сейчас сидит прямо здесь. Она сказала мне о том, о чем хотела поговорить со мной наедине. Видите? Единственное, что вы должны сделать, следовать за водительством Духа. Он трудится на обоих концах линии, чтобы это сошлось просто в точности. Видите? Именно так. И если я должен сказать людям из Джефферсонвилля, ну, я бы не стал их вызывать, если бы видел, если бы это было не то, что они сделали бы. Я должен сказать им или что-то в этом роде. Но обычно это другие люди. Вы все молитесь сейчас и верьте всем сердцем. Так вот, что сделала одна женщина? Иисус сказал ей, что с ней было не так, и она пошла и сказала. И весь город уверовал в Господа. Целое поколение, целое племя людей поверило, что он был Мессией. Так вот, я не Мессия, вы знаете это. Ох, ну, я грешник, спасенный милостью. Я человек. Но Мессия действует в человеческих существах. Так вот, как я пытался и говорил вам, что трех богов не существует. Любой верит, что это язычество. Есть только один Бог. Он живет в трех служениях. Отцовство. Ох, люди сошли с ума, пытаясь изучить это. Да ведь это так просто. Бог Отец, отцовство, сыновство, Святой Дух, тот же самый Бог. Не три Бога. Один назван Отец, другой назван Сын, третий назван Святой Дух. Ха! Вы верите этому, брат? Тогда вам лучше пойти в католическую церковь. Вот где ваше место. Именно так. Вот откуда это взялось. В Библии такого учения нет. Нет такого. Троица даже ни разу не упоминается в Библии. Так вот, я говорю, некоторые говорят, он из только Иисус. Вы ошибаетесь. На мне бы не было такого рода духа. Это та догматическая безбожная вещь, которая совсем нет. Я не единственник. Нисколько. Я даже не триединственник. Я христианин. Я верю в Бога. Я верю в Бога, проявленного в трех служениях. Теперь Его служение в моем сердце, в вашем сердце. Нет другого Бога где-то еще, другого Бога где-то еще, другого Бога где-то еще. Это язычество, какое только может быть. До Никейского совета об этом даже ни разу не упоминалось. Найдите это в Библии или найдите в истории до того времени. Этого там нет. Джин, это ты приведешь их ко мне? Хорошо, брат. Итак, если у кого-то здесь есть подозрение, что это не от Бога, и у вас есть лучшая система, чтобы помочь людям со всем благочестивым страхом и братским уважением, и я сяду здесь с братом Салливаном. Идите на платформу. Вы можете сделать что-нибудь другое. Или если вы хотите прийти и сделать то же самое, если вы думаете, что я от дьявола, а вы от Бога, тогда вы можете превзойти это. Вы можете превзойти дьявола, если вы от Бога. Тогда придите, займите место. Не то чтобы я — это он, но он здесь. Теперь, несмотря ни на что, насколько он меня помазал, он должен помазать вас таким же образом. Здесь стоит женщина, которую я в жизни никогда не видел. Она мне полностью незнакома. Я никогда ее не видел. Она просто женщина, стоящая здесь. Я полагаю, что это первый раз, когда мы могли встретиться, насколько я знаю. Это верно? Это верно. Итак, если это наша первая встреча, и я подниму руки, что это так. Если я когда-либо встречал вас, это было где-то, где я не знал, кем вы были. Мы проходили по улице, или вы находились на собрании, или что-то подобное. Иначе по-другому я бы не узнал вас. Но узнать вас я просто не могу, и вы не знаете меня. Но здесь есть кто-то, кто знает нас обоих. Это так. Кто-то знает нас обоих. Теперь мы забудем себя и позволим ему говорить через меня. И если я подойду сюда и скажу: «Леди, вы больны. Аллилуйя. Хвала Богу. Идите, будьте исцелены. Вы исцелены. Вперед». Так с этим все будет в порядке, если вы хотите в это поверить. Вы исцелены только по вере. Это так. Так вот, у вас есть право сомневаться в этом. Но на основании Писания я сказал вам, что мы находимся в конце времени, и тот же самый Бог, который обитал в человеческой плоти, ел там и пил, который через несколько сотен лет после этого появился во плоти, тот же самый Бог, потому что Он пришел ради искупления, чтобы добыть свое потерянное дитя. Когда Бог спустился в Эдемский сад, он ведь не послал ангела, чтобы искать Адама. Почему он не послал какого-нибудь сына искать Адама? Это был его потерянный ребенок, он пришел сам. Вот почему Иисус был Богом во плоти. Он пришел в человеческой плоти искупить вас. Я собирался говорить об этом сегодня вечером, если бы мне пришлось закончить это вчера вечером. Родственник-искупитель, чтобы показать, что он должен был быть человеком. Поэтому через ту кровь, без секса, непрелюбодейную сотворенную кровь Божью, я стою здесь сегодня вечером с этим. Этим дерзновением на основании моей Библии стою перед женщиной, чтобы сказать, что Бог держит свое слово. Вот на чем мы стоим. Если Бог откроет мне нечто, что вы знаете, что я... Если есть что-то о вас, то я этого не знаю. Но если Он откроет мне, тогда вы узнаете. И подобно женщине у Самарийского колодца, идите и скажите своим людям: «Придите посмотреть человека, не брата Бранхама, но Господа Иисуса, который находится в своей церкви, проявляя себя, потому что Он сказал мне то, что есть в моей жизни». Вы хотели бы сделать это? Ваша церковь хотела бы сделать это? На самом деле, вы стоите здесь не за себя. Это за кого-то еще. Если это правда, поднимите руку. Видите? Он знает, что в вашем сердце. Тогда, если Бог опишет мне или расскажет что-нибудь о чем-то или о ком-то, вы мне поверите? Человек не здесь. Он умирает от рака, а вы стоите за него. Это верно? Знаете, тот платочек, который у вас в руке? Отнесите его ему. И не сомневайтесь, вы не будете в этом сомневаться. Тогда вы сможете иметь то, о чем просили. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Итак, верит ли церковь? Если ты можешь верить. Одних это потрясает, других нет. Ничего. Как поживаете? Если Иисус Христос, Сын Божий, откроет мне, ради чего вы здесь, или ради кого, или что-то другое, вы узнаете, правда это или нет, не так ли? Вы поверите, что я Его слуга, и я сказал вам истину на основании Слова Божьего? Вы готовы к шоку? Вы серьезно больны, затенены смертью. Над вами тьма, рак. Это рак легких, который распространился на ваш организм. Это правда. Подойдите. Если Дух Божий, который создал Библию, последнее поручение нашего Спасителя, данное Церкви, эти знамения будут сопровождать верующих. Так вот, вы знаете, что что-то меня помазало, верно? Тогда, если я возложу руки на вас и осужу того дьявола, вы поверите, что это приходит от Бога, того самого Бога, который знает о вас? Тогда вы можете жить. Всемогущий Бог, Создатель небес и земли, Автор вечной жизни и Даятель всякого благого дара, с возложенными на женщину руками, как последнее поручение, данное нашему Господу или нашим Господом, которое должна исполнять Его Церковь, я осуждаю эту смерть, нависшую над женщиной, и позволяю ей жить во имя Иисуса Христа. Аминь. Напишите мне свое свидетельство и верьте всем сердцем. Как поживаете? Вы верите, что Бог также исцеляет болезнь прямой кишки? Хорошо. Тогда все закончено. Чего вы тогда коснулись? Коснулись его. Я не знаю вас. Бог знает вас. Вы верите, что я его слуга? Я просто пытаюсь. Видите, ангел Господа, вы читали когда-нибудь мою книгу, когда он встретил меня ночью и сказал, «Заставь людей поверить тебе». Верите мне, что я сказал истину? Я рассказал библейскую историю, поэтому это была истина. Если Господь откроет мне, что с вами, вы поверите, что это? Вы должны будете знать, правда это или нет. Вы страдаете от болезни желчного пузыря. Это так. Вот, это приходит. Я просто... Похоже, я этого жду. Он догадался. Я этого не предполагал. Перестаньте так думать. Сейчас вам стало стыдно за себя. Я не знаю, что он вам сказал. Минутку. Да, вот оно. Это здесь, под ребрами. Это желчный пузырь. Это так. Вызывает тошноту, судороги и все такое. Это так. У вас также варикоз. Вы страдаете от нервного расстройства. У вас осложнение, как сказал врач. Вас зовут мисс Осборн. Идите домой и будьте здоровы. Иисус Христос делает вас здоровой. Стыдно. Имейте веру в Бога. Не сомневайтесь. Если можете верить, все возможно. Леди, сидящая там, с зачесанными вот так волосами, смотрит прямо на меня. Там что-то, когда я поразил его в этой женщине, поразил в той женщине тоже. И я оглянулся и увидел свет над ней. Я не знаю, что-то произошло с той женщиной, которая только что покинула платформу, и с этой женщиной тоже. Вы страдаете, сестра, не так ли? Вы больны? Да, я вижу это сейчас. Вы верите, что я его пророк? У вас болезнь желчного пузыря. Если это правда, поднимите руку. Все нормально, вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Вы верите? Если вы хотите поверить, что я его слуга, это коснулось вашей подруги, сидящей рядом с вами. Это также исцелило болезнь груди, которая у нее была. Ух, вы верите этому, леди? Вы принимаете это? Поднимите руку, если так. Хорошо, идите домой, веруя, вы можете быть здоровы. Я просто прошу вас верить. Вот и все. Он в аудитории. Видите эту маленькую леди, сидящую здесь, молящуюся всем сердцем? Она не молится за себя, она молится за сестру, у которой рак. Да. Какое странное чувство, не так ли? Хорошо, теперь идите и верьте. Вот и все. Странно. Появилась другая женщина рядом с ним. Он там, прямо сзади нее. Она молится за то же самое. Вы тоже верите, сестра? Можете взять свое. О, скажите мне, чего они коснулись? Как? Они в 20 футах от меня или в 30? Как они могли коснуться меня? Они никогда ко мне не прикасались, но они коснулись Превосвященника, Иисуса Христа, которого можно коснуться чувствами наших немощей. Я не знаю вас. Мы не знакомы друг другу. Если Господь Иисус откроет мне что-то, вы осознаете, что вы в Его присутствии? Что-то не так. Вы можете от этого упасть замертво. Вы знаете это. Это так. Вы будете верить всем сердцем? У вас болезнь в спине. Это так. Почка вышла из строя. Это так. Вы верите, что будете исцелены? Миссис Комбс, вы можете идти домой и быть здоровы. Молитесь за эту женщину. Это ее вера. Я не знаю вас. О, что? Что? Что, если это... Ну, ладно. Вы думаете, что ваша мать оправится от этого инсульта и будет здорова? Хорошо, идите, верьте этому. Вы можете быть здоровы. Благословит вас Бог. Бог может исцелить рак и сделать вас здоровой? Хорошо, идите, верьте этому всем сердцем и будьте здоровы, если можете верить. Подойдите, леди. В этой аудитории примерно около 80% страдают от того же самого, леди. Давайте я вам покажу. Все вы, кто мучим нервозностью, поднимите руки, каждый. Видите? Это ваша болезнь. В это время жизни такое происходит в любом случае, но вы страдаете нервозностью долгое время. Вы верите, что с этим теперь покончено? Идите благодаря Господу. Скажите, благодарю Тебя, Господь Иисус. Может ли Бог исцелить вашу спину и сделать вас здоровой? Хорошо. Идите и верьте этому всем сердцем. Я вижу вашу болезнь, но дело не в этом. Вы так нервничаете, что не знаете, как держать себя в руках. Идите, верьте. Все будет хорошо. У этой самой леди была нервная болезнь. У нее есть и другие проблемы, осложнения, но на самом деле она хочет, чтобы я помолился за нервы. Это верно? Верьте этому и идите. Будьте здоровы. Просто верьте всем сердцем. Я не знаю вас. Так? Вы верите, что Бог исцелит ту женскую болезнь и сделает вас здоровой? Тогда идите, верьте этому, имейте веру. Вы верите там, каждый из вас? Имеете веру? У той леди, сидящей прямо там, тоже женская болезнь. Она молится за это. Это так. Леди, у вас что-то лежит на коленях. Правильно? У вас. Вы, которая оглянулась на следующую женщину. Верьте. Нет, прямо здесь. Вы, чья рука лежит сзади, вот так. Верьте всем сердцем. Идите домой. Да, и будьте здоровы. Иисус Христос будет... Что вы думаете? Вы, тот, кто молится там за свою жену, которая отступила. Вы думаете, что она вернется домой и будет... Встаньте, хорошо. Я возвращаю ее вам во имя Иисуса Христа. Идите, верьте, сестра, будьте здоровы. Иисус Христос исцелил вас и сделал вас здоровой. Так вот, примерно так же ей приходится вставать с постели по утрам. Видите, это артрит, но Бог может исцелить артрит, не так ли? Хорошо, если вы, тогда просто верьте Ему, просто идите и говорите, благодарю Тебя, Господь, верьте Ему. Что если я даже ничего не сказал бы вам, просто сказал, леди, возлагаю мои руки на вас, вы верите, что будете здоровы? Тогда идите, благословит вас Бог. Идите, примите это, сестра, во имя Иисуса. Вот здесь снова нервное состояние, это так. Кто в аудитории? Всем сердцем, всем, что в вас. И вы верите всей силой, что у вас есть, что Бог является исцелителем нервозности. Поднимите вот так ваши руки. Если Он мог исцелить эту женщину, вот, через это, подойдите сюда на минуту. Ага. У вас также есть другие небольшие болезни, не так ли, женщина? Понимаете, как я могу сказать это? Конечно, вы можете. Смотрите, когда вы кладете вашу руку на мою, смотрите сюда, видите мою руку? Смотрите, как нормально она выглядит, как рука любого мужчины. Теперь положите эту руку сюда, а теперь взгляните на нее. Видите, как она опухает, и эти беленькие штучки бегают по ней? Теперь смотрите, возьмите другую руку и положите на нее. Ведь на этой ничего не происходит? На этой оно не работает. Ладно, тогда почему оно делает это на этой? Это был первый дар, который был дан мне. Понимаете, это ваш контакт. Ваша правая рука на моей левой. Вы обещаете свою веру, что вы верите тому, что я вам говорю. Я беру вашу левую руку и поднимаю мою к Богу. Моя левая рука у сердца. Видите, теперь вы видите, что что-то происходит, показывает физически, что там не так. Это верно? Так вот, если это правда, поверните лицо к людям. Это то, посмотрите, когда она смотрит сюда. Взгляните на мою руку сами. Уберите вашу руку отсюда. Теперь возьмите другую руку, положите на эту. Там это не происходит. Вы такой же человек, как в этой руке, так и в этой. Видите? Тогда вы видите нечто, проявляющее физически, это помазание, это через обетование. Теперь подойдите сюда, наблюдайте за моей рукой. Вы верите сейчас всем сердцем? Я положу мою руку прямо сюда, чтобы вы увидели это. Это не... Вы можете видеть, что это не та позиция, в которой я держу свою руку, где она находится, точно так же. Итак, если это уходит, если это возвращается как другая, другая рука, тогда это будет, вы узнаете, что что-то произошло, не так ли? Я не знаю, видите ли вы это или нет, как она положила свою руку на мою, моя опухла, и беленькие штучки начали бр-бр-бр. Она этого не осознает. Она знает, что у нее женская болезнь, но она не знает, что это такое. Видите, это опухоль. Видите, вот оно двигается, у нее там болезнь. Теперь смотрите, я возьму и уберу мою руку. Посмотрите на мою руку сейчас. Теперь пусть она возьмет другую руку и положит сюда на эту руку. Ни малейшей разницы. Видите? Это ничего не показывает. А это да. Это правда, леди? Вы просто посмотрите на это. Видите? Маленькие белые штучки бегают по моей руке, делая бр-бр-бр. Что это такое? Это жизнь внутри нее, которой там не место. Врач называет это опухоль, рак и так далее. Но Иисус назвал это дьявол. Смотрите, это жизнь. Что же это такое? Это жизнь, размножение клеток. Что такое опухоль? Размножение клеток. Что такое рак? Размножение клеток. Что такое катаракт? Размножение клеток. Видите, там такая жизнь. Это помазание здесь сейчас, помазание вечной жизни. Эта жизнь здесь, вечная жизнь. А эта жизнь там, смерть. Видите? Вот в чем разница. Эта женщина верующая. Видите? Она нервничает. Так было долгое время, особенно со временем менопаузы. У нее в глазах астигматизм, у нее приступы головокружения. О, надо же, это легко. Видите? Но дело в том, что теперь наблюдайте и смотрите. Так вот, я не могу заставить действовать это и не могу убрать этого. Теперь я просто хочу подержать мою руку, чтобы вы могли увидеть, что то, что я говорил некоторое время назад, является правдой. Вы меня слышите? Я буду держать свою руку здесь и просто позволю женщине помолиться и посмотреть, не уйдет ли это. Просто молитесь и говорите: «Господь, помоги мне». Теперь она молится. Видите? Теперь пусть она посмотрит сама. Я не смотрел на свою руку. Все еще там. Видите? Теперь я помолюсь. Отец Бог, услышь мою молитву, я молю за эту женщину, чтобы ты помог ей в соответствии с ее верой. Аминь. Не двигается, да? Все еще там. Я не буду двигать. Вы просто следите за моей рукой. Так вот, просто покажу вам, что он сказал, чтобы убедиться, что это он. Что же он сказал мне? Он обещал это мне. Я не могу заставить это оставить ее, но если она увидит, как это оставляет ее, она будет... Я хочу, чтобы вы следили за моей рукой, наблюдайте за моей рукой. Всемогущий Бог, не для того, чтобы устраивать здесь шоу, но, возможно, это будет последний раз, когда я в этом городе. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты сам дал знать, что я сказал этим людям истину. Они наблюдают за моей рукой, эта женщина тоже. Но Твои слова так истинны. Иногда небольшая усталость мешает, но Твое обещание все еще остается верным. Во имя Мое будут изгонять бесов. Ты обещал это. Ты подтвердил это мне через ангела в ту ночь на Гринмилл, находясь в той хижине. Сатана, ты больше не можешь ее удерживать. Выйди из нее во имя Иисуса Христа. Теперь пусть леди будет судьей. Он ушел. Он ушел, леди? И я не двигал рукой. Теперь посмотрите. Ушел. Положите другую руку на эту. Нет, не так ли? Вы исцелены. Понимаете, что это значит? Вы верите? Кто здесь верит? Поднимите руку. Разве Библия не заявляет об этом? Разве Бог не трудился над семенем Авраама так же, как Он трудился над Авраамом? Разве не тот же ангел, что встретил Авраама во времена Содома перед разрушением? Разве здесь это не тот же самый труд? Разве не то же самое? Не так ли? Вы верите этому? Вы семя Авраама? Бог сказал, эти знамения будут сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, они выздоровеют. Сколько там больных? Поднимите руку. Кто из сидящих там верующие? Положите ваши руки друг на друга. Вот и все. Просто возложите ваши руки. Это все, что он должен сделать. Это просто скажите, брат Бранхам, я хочу креститься. Я просто крещу вас, и все. Тогда вы крещены, это верно? Тогда вы христианин. О, тогда если вы говорите, ну, брат Бранхам, покайся и крестись. Вот что говорит Библия. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Каждому творению, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это верно? Ну тогда, если вы верите и креститесь, Библия говорит, что вы спасены. Это верно? Каков порядок крещения? Просто опустите их под воду, потом поднимите, крещены. Тогда какой порядок для больных? Эти знамения будут сопровождать верующих. Если возложат руки на больных, они выздоровеют. Если брат Бранхам возложит свои руки, он никогда не говорил брат Бранхам. Он сказал, кто угодно, эти знамения будут сопровождать верующих. Вы верующие, такой же, как я. Вы имеете такие же права возлагать руки на кого угодно, как и я. Каждый из вас, служители, эти пасторы, кто угодно другой, но они имеют право делать это. Вы верите этому? Тогда я хочу, чтобы вы возложили руки друг на друга, склоните головы, не молитесь. Молитесь сейчас за себя, молитесь за следующего человека, на кого вы возложили руки, потому что они молятся за вас. Верьте всем сердцем, я вверяю вас Иисусу Христу, когда молюсь за те одежды и платочки. Небесный Отец, эти платочки, что были принесены ко мне людьми, которые верят точно так же, как верили в дни Павла. Они видели, что у Павла были те видения, и они знали, что он был послан Богом. Эти люди верят в те же самые вещи. Господь, Ты для нас тот же самый Бог, потому что Авраам был отцом многих народов, и они приносили с тела Павла платочки, фартуки, брали к больным и страждущим, и бесы выходили из людей, и нечистые духи, болезни были исцелены. Теперь я осуждаю каждого беса.